И программу «Время свободы». На Украине службы безопасности расследуют уголовное дело в отношении членов Народного фронта «Севастополь, Крым, Россия». Начались слушания по делу бывшего исполнительного директора компании «ЮКОС» Василия Алексаняна. Почему Эдуард Россель добивается снятия статуса памятника архитектуры с некоторых старинных зданий Екатеринбурга? Эти и другие темы в первом информационном часе нашей программы. Итак, на Украине служба безопасности возбудила дело по факту призывов к нарушению территориальной целостности государства представителями Народного фронта «Севастополь, Крым, Россия», рассказывает наш киевский корреспондент Владимир Вахненко.
Поводом для возбуждения уголовного дела стали публичные заявления активистов пророссийской организации. Им инкриминируют посягательство на конституционный строй и целостность государства. Соответствующие статьи Уголовного кодекса Украины предполагают наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 5 лет. Народный фронт «Севастополь, Крым, Россия» за последние 2 года провел ряд громких антиукраинских акций. Чашу терпения украинской спецслужбы переполнила последняя пресс-конференция представителей этой организации 21 января в Симферополе. На ней прозвучали требования крымским властям объявить полуостров территорией, находящейся под юрисдикцией Российской Федерации, и убрать из Крыма украинскую государственную символику. При этом член Народного фронта Александр Ткаченко заявил о возможности и силового сценария воссоединения Крыма с Россией. Уже на следующий день было возбуждено уголовное дело. В службе безопасности Украины не отрицают, что их сотрудники допрашивают активистов Народного фронта и проводят обыски в их домах, говорит пресс-секретарь СБУ Марина Остапенко.
В рамках этого уголовного дела происходят соответствующие процессуальные мероприятия согласно закону. И обыски, и допросы, естественно.
Пока никто из фигурантов этого дела не задержан. По мнению политолога Владимира Фисенко, стремление Украины присоединиться к плану действий относительно членства в НАТО – только одна из причин активизации в Крыму пророссийских организаций.
Я думаю, что это одна из причин, как бы формальный повод для активизации, тем более, что подпитка таких процессов идет и из России, и это давно не секрет ни в Крыму, ни в Киеве. Ну а вторая причина связана с определенной перегруппировкой сил в лагере оппозиции. Эти процессы стимулируют появление различного рода радикальных группировок, как связанных с партией регионов, так и вне ее, которые пытаются выступать с более жесткой антинатовской позицией и с более радикальными пророссийскими лозунгами.
Какой может быть реакция Москвы на возбуждение уголовного дела против активистов Крымского народного фронта?
Если в России захотят из этого инцидента сделать некую конфликтную, агрессивную информационную кампанию, то, конечно же, она может каким-то образом негативно сказаться на двусторонних отношениях, с учетом особенно того, что вот готовится визит президента Украины в Россию. Но я думаю, что в данном случае надо разобраться. Если речь шла о нарушении закона, тех или иных норм украинского законодательства, это одно. Если же речь идет о преследовании по политическому принципу, тогда это совсем другое. Поэтому я бы пока не делал каких-то кардинальных выводов, но в целом на политические процессы в Украине подобные организации сколь-либо существенного влияния не имеют.
Убежден политолог Владимир Фисенко. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Московское время 16 часов 11 минут. Мы обсуждаем главную тему первого информационного часа программы «Время свободы». Возбуждение уголовного дела по факту призывов к нарушению территориальной целостности государства. Сейчас взглянем на российско-украинские отношения шире. Несмотря на многолетний спор между Москвой и Киевом о Черноморском флоте, до последнего времени сотрудничество в военно-стратегической области сохранялось. Теперь появляются все признаки того, что это сотрудничество может быть свернуто. Почему это может случиться, мой коллега Данила Гальперович выяснял у московских военных экспертов.
Ветеран американской политики Збигнев Бжезинский предсказывал еще в 2002 году, что Украина в течение 10 лет может вступить в НАТО. Российские политики услышали бывшего помощника президента США по национальной безопасности лишь через 6 лет после его прогноза. Но зато теперь реакция на дрейф Киева в сторону Североатлантического альянса может быть по-настоящему серьезной. Так считает независимый военный эксперт Павел Фельгенгауэр.
Наш МИД недавно пообещал им, что вот их стремление вступить в НАТО приведет к последствиям. Российские официальные лица говорят, что, в общем, и население Украины тоже пострадает. То есть это способ оказать серьезное давление. Программы такого давления, очевидно, были уже заранее продуманы. В первую очередь речь идет о разрыве отношений между нашим и украинским ВПК. От советского времени там остались тысячи в свое время предприятий, которые выпускали множество всякой комплектующей и военной продукции, которые, как по советской системе, там один кусок делали на Украине, другой кусок где-нибудь в Сибири, там собирали еще в Москве. Там это осталось, и все это, конечно, продолжало в какой-то мере работать и после развала СССР. А теперь мы говорим, что мы со странами НАТО не сотрудничаем в этом смысле. То есть пока что нашим военным вообще запрещено покупать как военное оборудование, имеющее иностранное комплектующее. Но Украины в этом список как бы иностранным не было.
Теперь, по словам эксперта, Украина может оказаться в этом списке. Действительно, уже выделены бюджетные деньги на то, чтобы в России начать производство моторов для самолетов и вертолетов, которые еще недавно Москва закупала у Киева. Это фактически означает перехват рынка. И для украинской экономики такой шаг может обернуться потерями в десятки, если не сотни миллионов долларов в год. И разрыв связей военно-промышленных комплексов двух стран – это только часть картины, а там еще и спор. Споры вокруг радаров и Черноморский флот и многое другое. Будет ли все это означать, что из-за жестких действий России присоединение Украины к НАТО ускорится? Военный обозреватель ежедневного журнала Александр Гольц полагает, что вряд ли.
Взаимоотношения с Россией – это важный, но не самый главный вопрос, который будет решаться, в случае, если будет решаться, для вступления Украины в НАТО. В тех самых критериях для вступления в НАТО любой иностранной державы записано, что должен существовать внятный национальный консенсус относительно вступления страны в Североатлантический блок. Более или менее очевидно, что такого консенсуса в настоящее время на Украине нет. И мы можем предполагать, я думаю, с достаточной степенью вероятности, что помимо сокращения военно-политических и военно-экономических связей, Россия сосредоточится на то, чтобы будировать те силы, а они достаточно мощны на Украине, те самые силы, которые противятся вступлению в НАТО. И я думаю, российская дипломатия и внешнеполитическая пропаганда будет сконцентрирована именно на этом.
Москве, как считают многие наблюдатели, выгодно подогревать антинатовские настроения на Украине и в чисто политических целях. Раскол в отношении НАТО на Украине действительно силен. И если вопрос о присоединении к альянсу станет в Киеве ребром, то вслед за ним там же может встать и вопрос о власти. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Московское время 16:15. Сейчас в программе «Время свободы». Коротко о главных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Мурманске в преддверии марша несогласных оказывается давление на активистов оппозиционной коалиции «Другая Россия», сообщила лидер местного отделения Объединенного гражданского фронта Елена Васильева. По ее словам, сотрудники милиции ходят по квартирам активистов и требуют их подписывать предупреждение о том, что если они выйдут на улицы, это будет нарушением закона об экстремизме. Михаил Ходорковский объявил голодовку в поддержку бывшего вице-президента компании «ЮКОС» Василия Алексаняна. Ходорковский протестует против того, что тяжело больного Алексаняна не переводят из СИЗО в больницу. Следствие предъявило в среду официальное обвинение в неуплате налогов предпринимателям Сергею Шнайдеру, он же Семен Могилевич, и Владимиру Некрасову. Адвокаты заявляют, что их подзащитные отвергают все обвинения и намерены добиваться освобождения под залог. В Орле задержан один подозреваемый по делу о взрыве на автобусной остановке, сообщил Следственный комитет при прокуратуре в Орловской области. Ранее милиция распространила информацию о троих задержанных. На юге Москвы убит гражданин Узбекистана. Труп мужчины с гематомами на лице и шее обнаружен во вторник вечером. В тот же день на севере Москвы было совершено убийство гражданина Киргизии. В Индии отмечается 60-летие со дня смерти Махатмы Ганди, руководителя ненасильственного движения за независимость Индии от Великобритании. Напомню, что на волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее ведет Андрей Шароградский. В 20 часов по московскому времени в нашем эфире, как всегда, по будним дням, итоговый аналитический выпуск нашей программы. Сегодня его ведущий обозреватель Радио Свобода Дмитрий Волчек. Среди центральных тем сегодняшнего выпуска ситуация в Крыму, доклад ООН о насилии в семьях. Первое заседание суда по делу бывшего вице-президента компании ЮКОС Василия Алексаняна. Напомню, что бывший глава этой компании Михаил Ходорковский объявил голодовку в поддержку Алексаняна. Будут, разумеется, и другие темы. Итак, итоговый аналитический выпуск программы «Время свободы» в 20 часов по московскому времени, сразу после новостей, ведущий Дмитрий Волчек. Ну, а мы продолжаем информационные часы нашей программы. Я приветствую в студии другого своего коллегу, обозревателя Андрея Бабицкого, который сегодня подготовил обзор публикаций в европейской печати. Андрей, здравствуйте. Итак, о чем пишут европейские газеты сегодня?
Добрый день, Андрей. Очень много откликов на вчерашнюю информацию о ликвидации большей части подразделений движения «Наши». В европейских публикациях делается однозначный вывод о том, что политический режим в России меняется. Тони Хелен в «Таймс». Твердолобых гвардейцев Путина отправляют в отставку. Для Кремля они были ударной силой. Они поддерживали Путина и предохраняли Россию от продемократической революции. Но теперь необходимость в активистах движения «Наши», возможно, отпала. От них больше нет пользы. Движение «Наше» было создано в 2005 году после того, как муссированные уличные акции протеста привели прозападных лидеров к власти в Грузии и на Украине. В обоих восстаниях играли большую роль студенческие движения. Напуганный Кремль рассудил, что ему необходимо молодежное движение в поддержку Путина. Члены организации, молодые люди в возрасте 14-25 лет, изучают манифест «Наших», изобилующий упоминаниями о попытках иностранцев подчинить себе Россию. Активисты организации подвергают травле антипутинских кандидатов и партии. Так, посол Великобритании в Москве сэр Энтони Брентон подвергся гонениям после того, как побывал на конференции оппозиции. В декабре из-за конфликта вокруг Британского совета движение «Наше» возобновило боевые действия против него. Как ожидается, после выборов движение распустит большую часть своих региональных организаций. Членам велят вступать в созданные «Нашими» организации, которые сосредотачиваются на таких вопросах, как дедовщина в армии или поддержка православной церкви. «Наши» расцвели в тот момент, когда Путин взял агрессивный тон в отношениях с Западом. По словам некоторых аналитиков, теперь, когда Кремль позиционирует Медведева как представителя умеренных, это движение создает политическую неловкость. А корреспондент немецкой «Handelsblatt» Томас Свида делает предположение, что смена политического курса после президентских выборов может оказаться довольно заметной. Вот что он пишет. Но хотя бы в плане атмосферы может кое-что измениться. Согласно сообщениям в СМИ, за своих вызвавших резкий широкий резонанс антизападных лозунгов, путинское молодежное движение «Наше» должно быть не на шутку обеспокоено дальнейшим существованием. Кремль принял решение больше не использовать национал-патриотические тактические резервы. Причины сворачивания проекта может быть прозападная позиция вице-премьера Медведева.
Андрей, какие еще публикации вам показались интересными?
Утешительный приз для Тадича. Так озаглавлена заметка Андрея Иваньи в австрийской Der Standard. Речь идет о так называемом политическом соглашении между ЕС и Сербией. Документе, который, по уверениям Брюсселя, гарантирует будущее Сербии в Евросоюзе. Однако автор статьи пишет, как бы ни крутили, ни вертели, политическое соглашение – это всего лишь ни к чему не обязывающий утешительный приз для пока еще действующего проевропейского президента Сербии Тадича. Это сбивчивое послание сербским избирателям не может не повлиять на исход выборов. Если в воскресенье Тадич проиграет, вопрос об интеграции Сербии в ЕС надолго сойдет с повестки дня. В косовском вопросе Брюсселю придется считаться с еще более жестким сопротивлением Сербии.
И у вас осталось время, чтобы представить еще одну тему, Андрей.
«Таймс» публикует список из 10 самых бесполезных изобретений. Я выбрал один пример. Способ сохранять покойников. Патент выдан в 1903 году. Никак не можете найти для своих родных и близких мемориал достойный их, а не запаять ли их навеки в стекло. Херкимер Карковский из Нью-Йорка, придумавший эту гигиеничную, эстетичную форму обхождения с мертвыми телами, был, по-видимому, человеком с феноменально крепкими нервами. Он полагал, что с скорбящие, так и мечтают увидеть незабвенного покойника в герметичной капсуле внутри прозрачного стеклянного блока. Если родич, запаянный в стекло, будет занимать слишком много места в гостиной, Карковский предлагал обработать только голову. Выйдет прекрасное украшение для каминной доски в любом доме.
Это в 1903 году, так, да?
Да.
Замечательно, люди смотрели в будущее. Спасибо, Андрей. Андрей Бабицкий представил обзор публикации в «Европейской печати». В Москве 16 часов 22 минуты. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сегодня в Симоновском суде Москвы начались предварительные слушания по делу бывшего исполнительного директора компании «ЮКОС» Василия Алексаняна. Алексаняна обвиняют в присвоении и растрате, а также в легализации незаконно полученных средств. По словам адвокатов, состояние здоровья их подзащитного не позволяет ему участвовать в процессе. В следственном изоляторе, где бывший топ-менеджер ЮКОСа содержался последние 2 года, выяснилось, что Алексанян ВИЧ-инфицирован. На этом фоне у него развились еще несколько серьезных заболеваний. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Москве Марьяна Тарачешникова.
Бывшего исполнительного вице-президента компании ЮКОС Василия Алексаняна арестовали в апреле 2006 года, вскоре после того, как он вернулся в компанию и начал представлять ее интересы в арбитражном суде, рассматривавшем банкротство ЮКОСа. По версии генпрокуратуры, Алексанян виновен в присвоении или растрате денежных средств, легализации добытого преступным путем и неуплате налогов. Все 2 года, что шло следствие, Алексанян содержался в следственном изоляторе. О том, что он является носителем ВИЧ-инфекции, стало известно в сентябре 2006 года. Тогда же было вынесено заключение судебно-медицинской экспертизы, по которому Алексанян мог оставаться в СИЗО лишь при условии проведения ему высокоактивной антиретровирусной терапии. Но ее так ни разу и не провели. Российские власти проигнорировали 3 постановления Европейского суда по правам человека, указывавшего на необходимость срочной госпитализации Алексаняна. А на днях Верховный суд России оставил его под стражей до 2 марта, говорит адвокат Василия Алексаняна Елена Львова.
Сейчас он близок к смерти, может быть, как никогда ранее. Поэтому, с нашей точки зрения, его участие в процессе – это настоящая пытка. Потому что одно дело участвовать в видеотрансляции Верховного суда, как это было при рассмотрении наших кассационных жалоб, а другое дело участвовать при ежедневной доставке его в суд. При том, что его поднимать будут очень рано, часов 6, наверное, а процесс начинается в 11. Он будет без отдыха, без еды и будет возвращаться очень поздно, а на следующий день опять его будут вывозить. Я не знаю, он этого просто не вынесет и не выдержит. Подготовлен ряд ходатайств, связанных с невозможностью его участия в судебном заседании. Мне не хочется сейчас их разглашать, потому что я не хочу, чтобы прокуратура тоже знала об этом заранее. Просто в самом общем виде скажу, что мы будем за него бороться. Будем заявлять ходатайства, все связанные с плохим его самочувствием. И все, что зависит от нас в этой части, мы сделаем. Но если нас заставят слушать это дело, я уже ни во что не верю, ни в какую гуманность, ни в какое милосердие после Верховного суда, то уже в самой процедуре заседания Симоновского суда мы будем заявлять ходатайство по существу.
Сам Василий Алексанян заявлял ранее, что следователи Генеральной прокуратуры неоднократно предлагали ему изменить меру пресечения на любую, не связанную с содержанием под стражей, в случае, если он даст показания против Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. А накануне стало известно, что руководство Центрального административного округа Москвы подтвердило возможность проведения пикета в поддержку Василия Алексаняна. В акции, запланированной на пятницу, примут участие активисты Объединенного гражданского фронта, Движения за права человека, оборона и других правозащитных и оппозиционных властей организаций. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Московское время 16 часов 26 минут. В ближайшие несколько минут вернемся к российской предвыборной хронике. Предстоящие выборы президента станут одними из самых скучных и предсказуемых в истории России, считают политологи. Напомню, что в воскресенье Центризбирком исключил из списка кандидатов Михаила Касьянова, а вчера было официально объявлено об отказе Дмитрия Медведева участвовать в теледебатах. Официальное объяснение – высокая загруженность Медведева на работе в правительстве. Нынешние президентские выборы очень ограничивают возможности избирателей, но электорат слабо требует реальной политической конкуренции, опасаясь ошибиться в выборе. Так считает вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин.
Было бы странно что-то противоположное. У нас никогда президент и партия власти никогда не участвуют в дебатах. В 1991 году, когда у нас впервые были дебаты, впервые были прямые президентские выборы, тогдашний председатель Верховного Совета Борис Николаевич Ельцин отказался от участия в дебатах со своими конкурентами. Это же было и в 1996, это же было и в 2000, это же было и в 2004. То же самое и в 2003, в 2007 годах кандидаты от партии власти на парламентских выборах также отказываются от такого участия. Я думаю, что кандидаты от власти будут все критиковать. Это такая ситуация, что когда он оказывается на дебатах, он начинает дискутировать с другими кандидатами, но все реальные кандидаты, пускай даже умеренно оппозиционные, они все равно будут критиковать. То есть представители партии власти превратятся в главный объект для критики. В Соединенных Штатах Америки дебаты – это общенациональные события. К ним привлечено внимание большинства населения страны. Дебаты способны сыграть значительную роль в исходе кампании. В России к дебатам отношение населения очень скептическое. А население устало от политики. Население устало от того, что собираются какие-то кандидаты, которые что-то в телевизоре обсуждают. Население хочет видеть программы развлекательные по телевидению. А здесь какие-то дебаты. Если в США кандидат отказывается от участия в дебатах, то все, по сути, он отказывается от избирательной кампании. Заранее признают право. В России дебаты привлекают лишь очень ограниченную аудиторию. Ну, и есть еще один момент, что все-таки на Западе, допустим, в США или во Франции, там конкурируют кандидаты примерно равные по своим возможностям. По популярности, по финансовому ресурсу, по элитным связям и так далее. В России же есть главный кандидат, это как-то уже укоренилось у нас, и есть все остальные. И если главный кандидат пойдет на дебаты, он тем самым в каком-то смысле уравняет себя со всеми остальными. И таким образом он представит их как вполне авторитетных, серьезных политиков. Он уравнивает их с собой. Ну и, соответственно, Медведев, я думаю, исходил из этих же аргументов. Остается Жириновский, который просто в дебатах Зюганова выиграет. Жириновский, человек яркий, харизматичный, он не оглядывается на какие-то условности, он апеллирует к эмоциям. И пока глава КПРФ бы, так сказать, апеллировал бы к истории, к большевизму, к разуму своих избирателей, говорил бы об антинародном режиме и так далее, Жириновский с его эмоциями, с его взрывным темпераментом, с его готовностью сразу отыскать любой аргумент, Жириновский у него, наверное, выиграл. И Зюганов здесь вряд ли что-то получил бы. Но что касается четвертого кандидата, Богданова, то это уже кандидат страховочный. И если Зюганов будет с ним конкурировать, таким образом он очень сильно приподнимет своего соперника. Поэтому понятно, что Зюганов отказался от дебатов. Эти дебаты были ему явно невыгодны.
Это был вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин. В Москве 16:30. Краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
В Мурманске в преддверии марша несогласных оказывается давление на активистов оппозиционной коалиции «Другая Россия», сообщила лидер местного отделения Объединенного гражданского фронта Елена Васильева. По ее словам, сотрудники милиции ходят по квартирам активистов и требуют их подписывать предупреждение о том, что если они выйдут на улицы, это будет нарушением закона об экстремизме. Михаил Ходорковский объявил голодовку в поддержку бывшего вице-президента компании «ЮКОС» Василия Алексаняна. Ходорковский протестует против того, что тяжело больного Алексаняна не переводят из СИЗО в больницу. Следствие предъявило в среду официальное обвинение в неуплате налогов предпринимателям Сергею Шнайдеру, он же Семен Могилевич, и Владимиру Некрасову. Адвокаты заявляют, что их подзащитные отвергают все обвинения и намерены добиваться их освобождения под залог. В Орле задержан только один подозреваемый по делу о взрыве на автобусной остановке, сообщил Следственный комитет при прокуратуре в Орловской области. Ранее милиция распространила информацию о троих задержанных. На юге Москвы убит гражданин Узбекистана. Труп мужчины с гематомами на лице и шее обнаружен во вторник вечером. В тот же день на севере Москвы было совершено убийство гражданина Киргизии. В Индии отмечается 60-летие со дня смерти Махатмы Ганди, руководителя ненасильственного движения за независимость от Великобритании. В американском штате Флорида на предварительных выборах кандидатов в президенты США у демократов победила сенатор Хиллари Клинтон, у республиканцев сенатор Джон Маккейн. В Боснии в результате взрыва бомбы погибли 2 человека, 1 ранен. По сообщению полиции, взрывное устройство, вероятнее всего, было подложено под автомобиль, припаркованный у кафе в городе Пале. Специальный посланник США в Кении Джендай Фрезер назвал межплеменную вражду в Кении, вспыхнувшую после президентских выборов в декабре прошлого года, очевидными этническими чистками. За минувшую ночь в Кении, по данным полиции, в столкновениях были убиты не менее 22 человек. В Казахстане задержаны подозреваемые в нападении на немецкого тележурналиста Маркуса Бенцмана. Еще одна тема. Губернатор Свердловской области Эдуард Россель публично заявил, что не может пробить чиновничью стену в вопросе снятия с некоторых старинных зданий статуса памятника архитектуры. Накануне пришло сообщение, что руководитель Свердловского управления Россвязь охран культуры Владимир Жирнов временно отстранен от занимаемой должности. Связаны ли между собой эти два факта, в чем суть проблемы, разбирался наш корреспондент в Екатеринбурге Олег Вахрушев.
По данным пресс-службы Федеральной службы по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия России, Владимир Жирнов отстранен от дел в связи с судебным разбирательством. Сотрудники Свердловского управления Росохранкультуры никак не комментируют эту информацию. Известно лишь, что с утра они собрались на экстренное совещание, после чего их телефоны не отвечают. Не комментируют охранники памятников и заявление губернатора Эдуарда Росселя, сделанное в минувшую пятницу на традиционной пресс-конференции. Там господин Россель сказал, что в августе прошлого года им было направлено письмо главе Роскультуры Михаилу Швидкому с предложением снять с более чем полусотни старинных зданий статус памятника архитектуры. Губернатор утверждал, что многие из них считаются памятниками лишь потому, что, цитирую, «дом, где какой-то партийный лидер 2 ночи переночевал, это уже памятник. Такие дома нам мешают», — сказал Россель, — «и в таких домах люди живут в нечеловеческих условиях. Пилотный вариант в Екатеринбурге уже есть, когда в старинный фасад с гораздо большей историей встроили современное здание. Но на этом все остановилось».
Вы признаете это памятниками, выделяете деньги, восстанавливаете. Я предложил такой вариант. И сохранили архитектуру, и решили современную проблему застройки нашего города. Бумага-то там ходит, потому что там, чтобы что-то решить, это надо до колена сходить ноги. К этому пришел, он тебя послал туда. Ты сходил туда, тебя послали в другое место. И ты ходишь 50 раз туда-сюда, потом к последнему приходишь, говорят, что ты изначально неправильно все делал. И начинаешь снова. Вот технология.
Сказал Эдуард Россель. Кроме того, было отмечено, что саммит Шанхайской организации сотрудничества в 2009 году никто не отменял, и надо бы поторопиться с решениями. Другого мнения относительно старинных построек городские охранники памятников. Говорит директор Екатеринбургского центра по охране и использованию исторического и культурного наследия Вячеслав Апарин.
Отношения отрицательные. Если мы будем избавляться от предметов, которые нашу историю зрительно воспроизводят, остаемся, будто город наш чистая пустыня. До этого здесь никто не жил. Взятые под охрану предметы культуры, они должны охраняться государством. И по закону так и есть. Исходя из этого, и государство, как собственник, должны вкладывать туда деньги, не превращать их в те развалины, которые они сейчас существуют, защищать их от недобросовестных застройщиков, которые их разрушают. А на деле происходит все наоборот.
В словах Вячеслава Апарина и губернатора Росселя лишь одно сходство. Если государство объявило здание памятником архитектуры, то его действительно нужно охранять. А значит, выделять средства на действенную его охрану и искать пути сохранения памятника или хотя бы его части для потомков. Не исключено, что отставка руководителя Свердловской Росохранкультуры Владимира Жирнова – тот самый вариант проламывания бюрократической стены. Олег Вахрушев, Радио Свобода, Екатеринбург.
В Москве 16:35. Панорама культурных событий сегодня ведет обозреватель «Свободы» Иван Толстой.
Нью-Йоркский Линкольн-центр объявил о своих планах на сезон 2008-2009. В программе «Выдающиеся исполнители» дирижер Валерий Гергиев представит панораму произведений Сергея Прокофьева. Прозвучит музыка к фильмам «Александр Невский» и «Иван Грозный», концертное исполнение оперы «Любовь к трем апельсинам», скрипичные и фортепианные концерты, солисты Вадим Репин и Владимир Фельцман, все симфонии, а также балет «Ромео и Джульетта» в первой редакции, которая имела, в отличие от шекспировской трагедии, счастливый конец. Осуществит постановку танцевальная компания «Марко Моррис». конкурса. Как и в прошлом сезоне, отданном Шостаковичу, Гергиев исполнит осеннюю часть программы с оркестром, хором и солистами Мариинского театра, а весеннюю с Лондонским симфоническим оркестром. Правительство Израиля решило изменить свою позицию относительно группы «Битлз». В 1965 году ансамблю было в последний момент отказано в проведении концерта в Тель-Авивском дворце культуры. По мнению строителей, музыка «Битлз» могла отрицательно повлиять на нравственность израильской молодежи. Несданные публикой билеты превратились за эти годы в аукционную ценность. Теперь посол Израиля в Великобритании Рон Просор, посетив музей группы в Ливерпуле, пригласил Пола Маккартни и Ринго Старые и родственников Джона Леннона и Джорджа Харрисона принять участие в праздновании 60-летия государства Израиль. Посол сказал: «Мы хотели бы использовать эту возможность для исправления исторического недоразумения». Самым высокооплачиваемым певцом Франции в 2007 году объявлен потомок русских эмигрантов Мишель Полнарев, сообщает газета «Фигаро». В прошлом году Полнарев вернулся из Лос-Анджелеса, где проживал последние 30 лет. За год певец заработал 5,7 миллионов евро, главным образом во время гастрольных концертов, которые посетили около миллиона зрителей. Всероссийский музей Пушкина совместно с фондом имени Дмитрия Лихачева составляет лицейскую энциклопедию, в которой должны быть помещены биографии всех воспитанников и преподавателей Царскосельского, а впоследствии Александровского лицея в Петербурге. За 107 лет своего существования лицей воспитал выдающихся общественных деятелей, государственных чиновников, людей науки, литераторов. Кроме хорошо известных лицеистов пушкинского года, здесь учились также писатель Михаил Салтыков-Щедрин, архитектор Федор Рерберг, юрист Анатолий Кони, историк Дмитрий Кабека, экономист Константин Веселовский. После революции ряд лицеистов попал в эмиграцию. Многие из оставшихся подверглись репрессиям. В 1925 году 38 выпускников вместе с директором Владимиром Шильдером были арестованы, часть из них расстреляна, остальные сосланы на Соловки.
Автор сегодняшнего выпуска «Панорамы новостей культуры» – обозреватель «Радио Свобода» Иван Толстой.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы без помех доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru в разделе «Расписание».
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
В Москве 16:39. Сегодняшний выпуск нашей традиционной рубрики «Политика онлайн» подготовил и представит Александр Гостев.
В понедельник предвыборный штаб кандидата в президенты России Дмитрия Медведева заявил, что он не будет участвовать в дебатах с другими претендентами. На эту тему комментарий московского публициста Александра Рыклина под характерным заголовком «А поговорить?», с которым можно познакомиться на сайте ежедневного журнала. Напомню, что официальная причина отказа Медведева от теледебатов – его чрезвычайная занятость. Цитата: «в совместных агитационных мероприятиях, проводимых в общероссийских и региональных организациях телевещания».
Поскольку кандидат вице-премьерские обязанности с себя не сложил, то получается, что точить лясы на глазах у всей страны можно только в ущерб дальнейшему продвижению национальных проектов. Любому ясно, что нацпроекты важнее. Не очень только понятно, кто будет ими заниматься, когда Медведев займет отписанный ему пост. Путин, что ли? Это формальное объяснение. Придворные политологи приводят якобы неформальное. Рейтинг Дмитрия Анатольевича и так грозит пробить стратосферу, поэтому, появляясь в компании с другими претендентами, он волей-неволей тянет их за собой. Песня не новая. Ровно такой же аргумент приводился, когда от дебатов отказывалась «Единая Россия». И уже тогда мы все сказали, что могли, о его абсолютной ничтожности. Поэтому повторяться не будем. Тут, на мой взгляд, интересно другое. Почему на самом деле Владимир Путин не захотел, чтобы Дмитрий Медведев участвовал в дебатах?
Как продолжает Александр Рыклин, если бы зарегистрировали Михаила Касьянова, ответ, конечно, был бы очевиден. Неуправляемый Касьянов мог бы предложить Медведеву содержательную дискуссию о сущностных проблемах российского общества. А это, разумеется, никому не нужно. Другое дело, по мнению автора комментария в ежедневном журнале «Зюганов».
В данный момент Геннадий Андреевич ведет жесточайший торг с Кремлем по поводу своего результата на предстоящих президентских выборах. Понятно, что ему хочется приличных процентов. Он даже на днях попытался прибегнуть к шантажу, мол, снимусь к чертовой матери, и пусть ваш претендент соревнуется с одними клоунами. Будут вам тогда выборы. Или рисуйте больше 14%. Столько на прошлых президентских выборах набрал кандидат от КПРФ Николай Харитонов. Ясно, что худший результат будет означать для Зюганова чудовищный провал и ускорит поглощение КПРФ Сергеем Мироновым. Но посулить-то можно все, что угодно. Тем более, что Зюганову уже обещали 90 мест в Думе и благополучно обманули. Но другой игры у лидера КПРФ все равно нет. Его коммунистическая шубейка трещит по швам со всех сторон. Так что можно предположить, что на дебатах с Медведевым наш главный левый явил бы миру пример небывалой политкорректности и сдержанности. Мямлил бы что-нибудь про социальное неравенство в обществе, а Медведев бы парировал статистическими данными о постоянном росте благосостояния трудящихся. Словом, не дебаты, конфетка. О Богданове с Жириновским можно и не вспоминать. Уж они бы точно не стали мучить Дмитрия Анатольевича и сделали бы все от них зависящее, чтобы тот ненароком не оказался в неловком положении. Словом, думается, отказ Медведева от дебатов в телеэфире объясняется другими причинами.
По версии Александра Рыклина, причина в том, что никто из них, с большой буквы, никогда ни в каких дебатах не участвовал.
Сегодня правящей верхушке важно подчеркнуть, что Дмитрий Медведев, несмотря на его сомнительное происхождение, рядовой член корпорации, на которого просто пал выбор. И, следовательно, ведет себя, согласуясь с правилами и традициями корпорации. Другими словами, его политическое существование протекает в уже сложившемся формате. Незыблемость формата – основа режима. Любой шаг в сторону рассматривается как фрондерство и претензия на формулирование собственной повестки. А это уже опасно. К тому же в Кремле не вполне понимают, что делать с растущим, как на дрожжах, медведевским рейтингом, который дебаты могли бы только повысить. С одной стороны, будет очень некрасиво, да и силовики начнут нервничать, если Медведев на этих выборах наберет больше, чем Путин на предыдущих. У нас кто, в конце концов, национальный лидер? С другой, непонятно, как распределить оставшиеся проценты между остальными кандидатами. Дать много Зюганову, смертельно обидится Миронов. И не просто обидится, а побежит жаловаться Путину, мол, я тут из кожи вон лезу, пытаюсь подгрести КПРФ, а вы Зюгу усиливаете. А накачать Жириновского потом никаких денег не хватит на поддержание жизнедеятельности разбухшего либерал-демократа.
Вот такие сложные ребусы предстоит решать администрации президента в ближайшее время, констатирует Александр Рыклин, иронически отмечая, это вам не тривиальная предвыборная кампания с ясной задачей и известным инструментарием для ее решения. В суверенной демократии все оказывается гораздо сложнее.
На самом деле, видите, ситуация простая. Полное выхолощивание политического поля создало серьезные проблемы для кремлевской администрации. Более-менее понятно, что им бы очень не хотелось, чтобы Медведев набрал больше на этих президентских выборах, чем Путин набрал на прошедших. Напоминаю, что тогда Владимир Владимирович набрал 64%. И если представить себе, что они на этих выборах Медведева нарисуют меньше, ну понятно, что он побеждает в первом туре, но меньше 64 под 60, то тогда нужно что-то делать с 40%. А там, напоминаю вам, осталось 3 человека. Богданов, Зюганов и Жириновский. Вот как эти 40% делятся между ними? Не очень понятно. Вот такими проблемами мучается Кремль сегодня. А вот если бы они там были ребятами с чувством юмора, я бы на второе место поставил Богданова. И дал бы 25%. Вот это была бы отличная история. Это было бы смешно, забавно, креативно, весело. Ну, как-то так.
Александр Рыклин. А поговорить? Сайт ежедневного журнала. Александр Гостев. Политика онлайн.
Московское время 16:45. Коротко о важнейших новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Михаил Ходорковский объявил голодовку в поддержку бывшего вице-президента компании «ЮКОС» Василия Алексаняна. Ходорковский протестует против того, что тяжело больного Алексаняна не переводят из СИЗО в больницу. Следствие предъявило официальное обвинение в неуплате налогов предпринимателям Сергею Шнайдеру, он же Семен Могилевич, и Владимиру Некрасову. В Орле задержан только один подозреваемый по делу о взрыве на автобусной остановке, сообщил Следственный комитет при прокуратуре в Орловской области. Ранее милиция распространила информацию о троих задержанных. На юге Москвы убит гражданин Узбекистана. Труп мужчины с гематомами на лице и шее обнаружен во вторник вечером. В Индии отмечается 60-летие со дня смерти Махатмы Ганди, руководителя ненасильственного движения за независимость Индии от Великобритании. В американском штате Флорида на предварительных выборах кандидатов кандидатов в президенты США, у демократов победила сенатор Хиллари Клинтон. У республиканцев победу одержал сенатор Джон Маккейн.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Программу «Время свободы» продолжит «Экономическая панорама». Ее ведет Иван Трефилов.
Общий внешний долг России к началу 2008 года составил около 33% ВВП, против 50% в конце 2006-го, сообщил вице-премьер правительства, министр финансов Алексей Кудрин. Из общей суммы задолженности на государственный долг, по его словам, приходится только 4%, тогда как остальное составляет долги корпораций и банков. Алексей Кудрин также сообщил, что рост ВВП России в 2007 году, согласно последним оценкам, составил 7,8% против 7,4% годом ранее. Такие результаты, по его словам, позволяют говорить о сохранении темпов роста экономики страны в ближайшие три года на уровне от 6,5% до 7% в год.
Независимо от происходящих в мировой экономике событий, возможно, глубокой рецессии, мы будем иметь устойчивый рост, что позволило мне в Давосе сказать о том, что мы стали островом стабильности. Независимо от того, что мы будем иметь влияние и некоторые ощущения толчков мировой экономики, будь то снижение экономического роста, будь то снижение фондовых индексов, тем не менее российская экономика имеет хорошие возможности сохранять высокий темп роста.
Тем не менее, мировой финансовый кризис при определенных условиях, по оценке старшего экономиста финансовой корпорации «Уралсиб» Владимира Тихомирова, все-таки может оказать негативное влияние на российскую экономику.
Я не буду удивлен, если за коррекцию на фондовых рынках произойдет определенная коррекция цен на сырьевые товары. Соответственно, для России это будет означать, скажем, возможно, более низкие цены на нефть, более низкие доходы для наших нефтяных компаний и для бюджета. Но, опять-таки, никакой катастрофы я здесь не вижу. Нефть находится на очень высоких уровнях, и для того, чтобы мы как-то почувствовали на уровне обывателей какой-то эффект от этого, нефть должна, видимо, упасть, ну, как минимум процентов на 30-40 за текущего уровня, что в текущей даже ситуации кажется невероятным.
В России в 2007 году, согласно официальным данным, было построено примерно 60,5 миллионов квадратных метров жилья, что на 19,4% больше, чем в 2006. Вместе с тем, ранее заместитель министра регионального развития Сергей Круглик прогнозировал объем жилищного строительства в минувшем году на уровне 66 миллионов квадратных метров, а показатель роста его ввода в эксплуатацию на уровне 30%. В то же время, по его оценке, в следующие годы объемы жилищного строительства в стране будут расти меньшими темпами.
Не может экономика развиваться на уровне 6,5%, либо 7%. И 30% – один из секторов экономики. Да? То есть это уже, смотрите, в 4 раза превосходит по темпам роста уровень развития строительства. Темпы жилищного строительства, я думаю, сейчас они вернутся в рамки программы на уровне 11-12-13% в год. И это нормальные темпы, чтобы не выпрыгивать как бы из общей тенденции. И то это будет в 2 раза превосходить темпы уровня основных отраслей экономики.
Федеральная служба России по ветеринарному и фитосанитарному надзору в 2007 году запретила поставки мясной продукции с 201 зарубежного предприятия из-за нарушений российских санитарных требований. Больше всего среди них поставщиков из Китая, Европейского Союза и США. 48, 46 и 45 компаний соответственно. Кроме того, в этом списке, в частности, мясоперерабатывающие предприятия из Бразилии, Аргентины, Норвегии, Украины, Белоруссии и Молдавии. Численность населения России в январе-ноябре 2007 года сократилась на 0,16% и составила 142 миллиона человек, причем его потери почти на 50% были компенсированы миграционным приростом, сообщила Федеральная служба статистики. Численность экономически активных российских граждан составляла около 75 миллионов человек или примерно 53% всего населения страны. Однако руководитель Федеральной службы по труду и занятости Максим Топилин не считает, что России угрожает дефицит трудовых ресурсов.
через 10 лет трудовых ресурсов будет там на 8 миллионов меньше. Но если мы будем жить при такой же производительности труда через 10 лет, то это будет не проблема демографии, не проблема количества трудовых ресурсов. Мы просто-напросто отстанем навечно. Поэтому если мы не решаем проблему с производительностью труда, мы всегда будем неверные вопросы себе просто задавать и пытаться искать ответ в неверном направлении.
Польша с 1 февраля вводит упрощенный режим для граждан России, Белоруссии и Украины, приезжающих в страну на работу, сообщил представитель польского Министерства труда и социальной политики. Он предусматривает, что с начала следующего месяца россияне, белорусы и украинцы смогут работать в Польше в течение полугода без перерыва. Ранее они должны были через каждые 3 месяца выезжать домой, имея право продолжить работу в Польше не ранее, чем по истечении 3 месяцев. Международный валютный фонд снизил прогноз роста мировой экономики в 2008 году с 4,4% до 4,1%, говорится в очередном докладе о состоянии и перспективах мировой экономики, подготовленном экспертами МВФ. Так, прогноз роста ВВП Соединенных Штатов снижен с 1,9% до 1,5%, а 15 стран еврозоны с 2,1% до 1,6%. Оценка темпов роста ВВП Китая, страны с наиболее динамично развивающейся сейчас экономикой, оставлена экспертами Международного валютного фонда без изменений, на уровне 10%. Курс доллара на сегодня 24 рубля 47 копеек, на завтра 24,48. Евро сегодня стоит 36 рублей 14 копеек, курс на четверг 36,17. На международных торгах за евро дают доллар 47 центов.
Это была панорама новостей экономики для программы «Время свободы». Ее подготовил Иван Трефилов. И в завершении первого информационного часа программы «Время свободы» наша традиционная рубрика «Истории Запада и Востока». Сегодняшняя история из Чехии. Чешский фотограф Ян Индра, используя дневники и книги писателя Франца Кафки, создал серию снимков, которые помогают представить себе те места, которые описаны в замке, процессе или Америке. Все они собраны в единую выставку под названием «Путешествие Франца К». Выставка открылась в Брюсселе. В марте она будет представлена публике Штутгарта, а летом жителям чешского города Либерец. Рассказывает пражский корреспондент «Радио Свобода» Александр Вагнер.
Ян Индра посвятил путешествию по стопам Франца Кафки 5 лет. За это время он объехал множество городов и небольших селений, расположенных в Чехии, Италии, Германии, Венгрии, Австрии, Швейцарии, и запечатлел почти 80 мест, где побывал писатель. Несмотря на довольно внушительную цифру, литературовед Йозеф Чермак, который помогал фотографу в работе, говорит, что Кафка редко выезжал за пределы Праги. Франц Кафка не был путешественником. Можно даже сказать, что все его поездки имели определенную цель. За исключением, конечно, детства, когда Кафка отправлялся на отдых вместе с родителями. В зрелости писатель посещал либо лечебницы, либо отправлялся в путь с целью навестить знакомых. Кроме этого, время от времени он ездил в командировки в разные части австро-венгерской монархии в качестве служащего компании по страхованию рабочих. В своих дневниках или письмах, которые служат основным источником информации как для литературоведов, так и для автора фотографического проекта, Кафка редко упоминает о командировках, зато почти всегда оставляет запись о встречах с женщинами, в которых был влюблен. С его первой возлюбленной Хедвигой Вайлер он познакомился в чешском Тшеште. Сюда Кафка приезжал в гости к своему дяде. В этом тихом провинциальном городке был написан рассказ «Сельский лекарь». Чтобы увидеться с Фелицией Бауэр, которая навсегда осталась его невестой, так и не став женой, писатель ездил из Праги в Берлин, а во время лечения в одном из санаториев в Альпах он начал переписку с чешской журналисткой Миленой Ясенской. Ради встречи с ней Кафка приезжал в Вену, потом в австрийский Гмюнд. Все эти поездки можно проследить в собрании «Письма к Милене» или в черно-белом варианте на фотографиях Яна Индры. Ему слово.
Но некоторые места...
Некоторые места очень интересные, потому что помогают заглянуть в тот мир, который вдохновил писателя на создание литературного произведения. Например, чешская деревенька Сержем. Кафка жил здесь зимой 1917 года. Тогда все было в снегу, как будто в сказке. Если прочитать замок, то можно найти сходство. Холмы, по которым в беспорядке раскинулись улицы, все это он позаимствовал здесь.
Потом во снице.
Кафка не любил Прагу, где он родился, прожил всю жизнь и где похоронен на Ольшанском кладбище. В дневниках он писал, что мечтает уехать отсюда. Тем не менее, в письмах можно найти, если не точное описание, то упоминание некоторых здешних мест, говорит фотограф Ян Индра.
Одна заимовая будова се нахази тари на Вацлавском наместе.
На Вацлавской площади есть здание, в котором раньше располагалась страховая компания «Дженерали», где писатель проработал несколько месяцев. Когда я туда отправился с фотоаппаратом, здание было заброшенным. В нем собирались делать реконструкцию. Это было идеальное время для снимков. Внутри было пусто. Во всем доме я нашел лишь один стул и телефонный аппарат. Я искал здесь ту комнату, где работал писатель. Описание этого помещения удалось найти в двух письмах. И в итоге я пришел к выводу, что во всем здании ему отвечают только две комнаты. Там значилось, что в окно светит солнце, а письмо было написано в марте. Мне пришлось дождаться начала весны, снова отправиться туда и по солнечному свету определить, в какой из комнат, скорее всего, работал Франц Кафка.
Правдеподобно, то была Кафкова канцелярия.
Когда фотограф Ян Индра рассказывает о своих поисках кафковских мест, в его голосе чувствуется неуверенность в том, что этот дом или костел именно тот, который упоминает писатель. Литературовед Йозеф Чермак говорит, что даже специалисты, изучающие творчество Кафки, не всегда уверены, что правильно трактуют то или иное его произведение. Он никогда не описывал действительность такой, как она есть на самом деле. Поэтому литературным энтузиастам с трудом удается отыскать архитектурные оригиналы. Это своего рода игра. Никогда нет стопроцентной уверенности. Например, замок, который описывает Кафка в одноименном романе, непонятно, был ли это Фридленд или тот, что стоит в Грачанах. Этот замок Кафка построил в собственной голове. Выставка путешествия Франца К. стала частью проекта, цель которого при помощи визуальных экспонатов приблизить к читателям жизнь известного писателя. Фотографии исключительно черно-белые, по ним можно угадать время года, как будто листаешь дневник. А некоторые объекты сняты с необычного ракурса, будто зритель подглядывает из-под тишка через замочную скважину. Больше всего мне понравилось снимать фабрики в Северной Чехии. Сейчас они почти разрушены. Для фотографа это уникальный материал. Там можно найти оригинальные старые двери или лестницы.
Аутентическую ходьбу, původní старые двери.
Говорит чешский фотограф Ян Индра. Александра Вагнер для Радио Свобода, Прага.
Репортаж Александры Вагнер прозвучал в рамках нашей постоянной рубрики «Истории Запада и Востока». Эта рубрика завершила первый информационный час программы «Время свободы». Главная тема следующего часа – борьба с насилием в семьях. Специальный выпущенный доклад на эту тему мы будем обсуждать сразу после объявления и выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Каждые полчаса. Быстро и точно.
За кухонными столами по всей нашей стране выражается обеспокоенность нашим экономическим будущим.
Необходимо урегулировать этот конфликт политическим.
Народные выступления могут перерасти в общенародное
восстание. Ограбление века, как его называют в Англии, произошло в феврале
2006 года. Солидные средства пойдут на помощь тем, кому не по силам платить долги, взятые в банке.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.